Закончив рассказ, он, наконец, приладил повязку как следует, разогнулся и вздохнул.
«Проклятье!» — прошипела Лорн. «Помоги мне встать!»
Ток подчинился. Она зашаталась и схватилась за его плечо. Затем кивнула.
«Принеси мой меч!»
Ток пошел туда, куда она указала. После недолгих поисков он обнаружил в траве длинный меч, и его глаза сузились, когда коготь увидел пепельно-красный клинок. Он принес оружие и заметил.
«Вот оральный меч, адъюнкт. Металл, который убивает магию».
«И магов», — добавила Лорн, неуклюже принимая меч левой рукой и вкладывая в ножны.
«Я нашел мертвого шамана», — заметил Ток.
«Хорошо. Ты из семи городов. Для тебя свойства Ататарала не секрет. Но здесь мало кто знает о них, и это к лучшему».
«Понял».
Ток отвернулся, разглядывая неподвижного Имасса. Лорн угадала его мысли.
«Ататарал не может погасить их магию. Поверь, мы пробовали. Чары Имассов сродни путям ягутов и фаркрула сейлов. Старшие земные, кровавые. Его кремневый никогда не сломается. Он рассекает крепкое железо так же легко, как плоть и кости».
Ток вздрогнул и сплюнул.
«Не завидую такой компании, адъюнкт».
Лорн улыбнулась.
«Тебе придется к ней приспособиться на несколько дней, Ток-младший. Нас ждет долгая дорога до Крепи».
6-7 дней, заметил Ток. «Я думал, вы верхом».
Во вздохе Лорн прозвучала искренняя горечь.
«Баргасский шаман лишил нас коней. Пали от болезни один за другим. Даже мой жеребец, которого я привела по пути».
Черты ее лица разгладились, и Ток понял, что ей грустно. Это его удивило. Все, что он слышал о Лорн, рисовало образ хладнокровного чудовища, руки смерти, которая могла достать жертву где и когда угодно. Если эта черта и есть в характере адъюнкта, лучше бы ее никогда не видеть. Впрочем, мысленно поправил себя Ток, на своих солдат она даже не взглянула. Коготь заговорил.
«Поедете на моей кобыле, адъюнкт. Она, конечно, не боевой конь, но быстрая и выносливая».
Когда они подошли к лошади, Лорн улыбнулась.
«Это виканская порода, Ток-младший».
Она положила руку на шею кобылы.
«Так что кончай скромничать, а то я перестану тебе верить. Прекрасное животное».
Ток помог ей забраться в седло.
«И масса оставим здесь?» —
спросил он. Лорн кивнула.
«Он пойдет собственной дорогой. Ну, дадим-ка этой кобыле шанс показать себя. Говорят, виканская кровь пахнет железом».
Она наклонилась и протянула левую руку.
«Садись!»
Ток едва сумел скрыть потрясение. Делить седло с адъюнктом императрицы? Да сама мысль об этом была такой бредовой, что он чуть не расхохотался.
«Я могу идти пешком, адъюнкт», — угрюмо отрезал коготь. «Времени мало. Вам бы скакать как можно быстрее. Увидите стены крепи через 3 дня. Я могу бежать трусцой по 10 часов кряду».
«Нет, Ток-младший», —
недопускающим возражения тоном заявила Лорн.
«Ты мне нужен в Крепи, и я хочу узнать все о тамошних легионах, о Дуджике и Тайшренне. Лучше приехать на 2 дня позже, чем неподготовленный. Бери меня за руку и поехали».
Ток подчинился. Когда он оказался в седле позади Лорн, кобыла фыркнула и шагнула в сторону. Оба седока едва не упали. Рядом вырос Тлан-Имас. Он поднял голову и посмотрел на Лорн.
«Курган явил истину, адъюнкт»,
— сказал он Остлен. Ток почувствовал, как женщина напряглась.
«То есть?»
«Мы на верном пути»,
— ответил Тлан-Имас. Что-то подсказало Току, что путь, о котором говорит нежить, не имеет ничего общего с торговой тропой, ведущей на юг, к Крепи. Он бросил последний взгляд на курган, пока Лорн молча разворачивала лошадь, а потом на Оноса Тленна. Ни тот, ни другой явно не собирались открывать ему свои секреты. Но от реакции Лорн по спине пробежал холодок, а шрам на месте глаза отчаянно зазудел. Ток начал его расчесывать, бормоча себе под нос проклятие.
«Что-то не так, Ток-младший?»
— не оборачиваясь, спросила Лорн. Он обдумал свой ответ и сказал.
«Цена за слепоту, адъюнкт. Только и всего».
Капитан Паран расхаживал по узкой комнате. Безумие. Он знал только, что его спрятали, но получить хоть какие-то ответы можно было лишь у раненой чародейки, которую терзала странная лихорадка, да злобной куклы, чьи нарисованные глаза смотрели на Парана с пылкой ненавистью. Капитана преследовали смутные воспоминания. Скользкий и холодный камень под ногтями в миг, когда все силы покинули тело. Призрачный образ огромной собаки, пса, в комнате. Собаки, которая словно дышала смертью. Она хотела убить женщину, и Паран остановил зверя как-то. Он сам не помнил подробностей. Его терзало подозрение, что собака жива и еще вернется. Кукла не обращала внимания на большинство вопросов юноши и говорила только, чтобы озвучить самые жестокие угрозы. Судя по всему, хотя чародейка и была больна, одного ее присутствия, того, что она все еще дышит, хватало, чтобы Локон не пытался все эти угрозы выполнить. «Где же Скворец? Неужели сержант отправился в путь без меня? Что же будет с планом Лорн?» Капитан прекратил вышагивать по комнате и перевел взгляд на лежавшую в кровати чародейку. Локон сказал Парану, что она как-то спрятала его, когда пришел Тайшрен, почувствовавший появление пса. Паран об этом ничего не помнил, но не уставал удивляться, как эта женщина смогла что-то сделать, получив такие раны. Локон фыркнул, дескать, женщина и сама не поняла, что открыла свой путь, просто сделала это инстинктивно. Парану показалось, что куклу даже напугало такое проявление силы. Локон явно очень хотел смерти чародейки, но либо сам не мог ее приблизить, либо боялся попытаться. Человечек что-то бормотал о защитных чарах, которыми она себя окружила. Но когда Паран ухаживал за женщиной во время ее приступов лихорадки, ему ничто не мешало. Жар спал прошлой ночью, и теперь Паран чувствовал, что его терпение снова на пределе. Чародейка спит, но если не проснется в ближайшее время, капитан возьмет дело в свои руки. Покинет это убежище. Может, найдет Тока-младшего, если сумеет на пути к выходу избежать встречи с Тайшренном и офицерами. Паран, не сводя невидящего взгляда с чародейки, полностью погрузился в свои мысли. Далеко не сразу он понял, что что-то изменилось. Капитан моргнул. Женщина открыла глаза и теперь внимательно изучала его. Он сделал полшага вперед, но остановился, едва-то промолвила.
«Я слышала, как монета упала, капитан».
Кровь отхлынула от лица Парана. Далекое эхо зазвенело в памяти.
«Монета?» переспросил он хриплым шепотом.
«Монета вертится?» Голоса богов и мертвецов, вой псов, кусочки моей изорванной памяти.
«Уже не вертится».
Женщина села на кровати.
«Что ты помнишь?»
«Почти ничего», признался капитан и сам удивился, что ответил правду. «Кукла даже твое имя отказывается называть».
«Рваная снасть. Я говорила... со Скворцом и его взводом».
В ее полусонном взгляде скользнула тень опасения.
«Мне поручили заботиться о тебе, пока не придешь в себя».
«С этим ты справилась», — заметил Паран. «И я отплатил услугой за услугу, чародейка, так что мы квиты».
«Верно. И что теперь?»
Паран пораженно распахнул глаза. «Ты не знаешь?» Рваная снасть пожала плечами. «Но это же смехотворно!» — воскликнул Паран. «Я ведь ничего не знаю о том, что тут творится. Пришел в себя в компании полумертвой ведьмы и говорящей куклы, а моего взвода и след простыл. Они уже отправились в Даруджистан?»
«Вряд ли я помогу тебе с ответами», —
пробормотала рваная снасть.
«Знаю только, что сержант хотел сохранить тебе жизнь, чтобы узнать, кто пытался тебя убить. На самом деле мы все не отказались бы это узнать».
Она замолчала и явно ждала ответа. Паран посмотрел на ее круглое, мертвенно-бледное лицо. Было в чародейке нечто такое, что заставляло забыть о ее дородности. Просто сводило на нет, и капитан обнаружил, что реагирует на колдунью самым неожиданным образом. Это было дружеское лицо, а он уже и вспомнить не мог, когда в последний раз такое видел. Это выводило из равновесия, и опереться оставалось только на рваную снасть. У Парана возникло чувство, словно он летит вниз по спирали, в центре которой была чародейка. Вниз, а может быть и вверх. Капитан и сам не знал, и это его беспокоило. «Я ничего не помню о покушении», — ответил он. Не совсем ложь, но под этим взглядом из-под тяжелых век Паран чувствовал, что отчаянно врет.